Глава 13. Гибеллино, Сицилия, 1879 год. В небольшой деревушке Гибеллино семейство Мартини считали чужаками. Местность вокруг представляла собой мертвую пустошь, опаленную беспощадным сицилийским солнцем. Она напоминала пейзаж художника, наверное, виртуоза кисти, но виртуоза явно склонного к садизму. В краю, где более или менее процветающие усадьбы принадлежали Габилотти, состоятельным землевладельцам, семья купила скромный участок и попыталась освоить его собственными силами. Погожим осенним днем порог домика Джузеппе Мартини перешагнул местные суперинтенданты. «Вот что, старина, — сказал он, — уж больно много у тебя в поле камней. На таком не вырастешь ни виноград, ни оливы. Долго тебе здесь не протянуть». «Не стоит беспокоиться, — ответил ему Джузеппе. — Я возделываю землю всю свою жизнь». «А народ за вас переживает, — настаивал суперинтенданте. — У Дона Вито прекрасные угодья, и он готов сдать тебе их в аренду». «Как же! Слышал, слышал!» — Джузеппе негодующе фыркнул. «Если я подпишу с Доном Вито Мецадрия договор о сдаче земли в аренду, он с радостью даст мне земли, а потом заберет 3/4 урожая и сдерет двойную цену за семена. Мне придется остаться на бабах, как и десяткам других олухов, которых он обвел вокруг пальца. Нет, спасибо. Передай ему мою благодарность и скажи, что я отказался».
«Вы совершаете большую ошибку, сеньоры. Места тут неспокойные, всякое может случиться».
«Это что, угроза?»
что ты, Джузеппе? Так, предупреждаю».
«Всего доброго». Суперинтенданте смерил его долгим взглядом, печально качнул головой.
«Упрямец».
Как только он скрылся, из домика вышел младший сын Мартини, Айво.
«Кто это был, отец?»
«Староста нашей деревни».
«Он мне не понравился», — заметил мальчик.
«Мне тоже, Айво». На следующую ночь амбар, где Джузеппе хранил свой урожай, сгорел дотла. Из стойла пропали две коровы и бык, единственное богатство семьи. И тогда Джузеппе совершил вторую ошибку. Он отправился за помощью в полицию. «Требую защиты!» Начальник отряда местной самообороны невозмутимо произнес:
«Для этого мы здесь и находимся. В чем заключается ваша проблема, сеньоры?»
«Минувшей ночью люди Дона Вито сожгли мой урожай, угнали скот».
«Серьезное обвинение. Тому есть доказательства?»
«Ко мне с угрозами приходил его суперинтендант
и заявил, будто намерен спалить урожай и угнать животных?»
«Нет, конечно».
«Что же он вам сказал?»
«Что я должен бросить свою ферму и арендовать землю у Дона Вито».
«Но вы отказались».
«Разумеется,
сеньоры. Дон Вито — очень влиятельный человек. Хотите, чтобы я арестовал его, обвинив в том, что он предложил вам кусок земли?»
«Хочу, чтобы вы меня защитили». Мартини не собирался отступать. «Я не позволю ему вытеснить меня с участка».
«Я целиком на вашей стороне, сеньоры. Посмотрим, что удастся сделать».
«Буду признателен.
На страже ваших интересов стоит закон».
Через день, возвращаясь из города, Айво увидел, как к дому отца приближаются полдесятка верховых. У самой двери всадники спешились, зашли внутрь. Прошло минут 5, дверь распахнулась, четверо мужчин за руки выволокли отца, потащили его в поле. Пятый шел следом и потрясал карабином. «Даю тебе шанс спастись! Бегом!» «Нет, это моя земля! Я...» Прозвучали звуки выстрелов. Айво с ужасом смотрел, как под ногами отца бьют фонтанчики бурой пыли. «Бегом!» И Джузеппе Мартини побежал. Вскочив в седло, всадники с пронзительными криками начали описывать вокруг бегущего широкие круги. Айво спрятался за угол стойла. В глазах мальчика застыл страх. Всадники неторопливым аллюром преследовали свою жертву. Лишь только Джузеппе приближался к обочине разбитой грунтовой дороги, один из них пришпоривал лошадь и резким взмахом хлыста валил беглеца с ног. Мартини жадно хватал ртом воздух, тело его было покрыто багровыми кровоподтеками. Вскоре, однако, забава наскучила им. Ловким движением руки вожак набросил на шею Джузеппе аркан и повлек его к колодцу. «За что?» — прохрипел Мартини. «В чем я виноват? Ты пошел в гвардию! Не следовало этого делать!» Всадники вновь спешились. Двое стащили с Джузеппе штаны, вожак достал из кармана нож, двое других поставили его на колени. «Будет тебе урок!» «Нет, прошу вас, мне очень жаль!» «Скажешь об этом своей жене!» — они захохотали. Затем вожак склонился левой рукой, ухватил беспомощно висевшую мошонку и, зажатым в правой бритвенно-острым лезвием, отсек ее. Раздался звериный рев. «Эта штука тебе больше не понадобится», — насмешливо бросил кто-то. Сильными пальцами вожак обхватил нижнюю челюсть Джузеппе, нажал. Новая боль заставила несчастного раскрыть рот. В следующее мгновение он ощутил на губах что-то мягкое и теплое. Осознав, что это, поперхнулся, выплюнул. «Глянь-ка, не понравилось, сын подтаскухи!» Один присел на корточки, чтобы выковырять из земли несколько увесистых камней. Затем он запихал их в пропитанные кровью карманы штанов жертвы. «Ну, подняли!» Тело Джузеппе Мартини легло на сруб колодца. «Счастливого пути, приятель!» Раздался глухой всплеск. «Вода теперь будет отдавать мочой», — брезгливо заметил самый низкорослый. «Ну и что? Деревенщина не отличит ее от родниковой». Минуту-другую они еще прислушивались к доносившимся из сруба звукам до того момента, пока не наступила полная тишина. Потом все пятеро оседлали коней и поскакали к дому. Прячась в кустах, Айво Мартини видел все. Как только стих топот копыт, десятилетний паренек бросился к колодцу. «Папа!» Глубина молчала. Закончив свои дела с Джузеппе Мартини, всадники решили свести знакомство с его супругой. Когда стукнула входная дверь, Мария была в кухне. «Где мой муж?» — сурово спросила она вошедших. «Ему захотелось промочить горло», — с усмешкой бросил вожак. Двое его подручных нарочито медленно приблизились к женщине. «Ты слишком красива, чтобы делить постель с таким уродом», — произнес тот, что остановился по правую руку от Марии. «Вон из моего дома», — приказала она.
«Так-то здесь встречают гостей», — издевательски протянул голос слева, и чья-то волосатая пятерня грубо сорвала с нее платье. «Теперь тебе положен убор вдовы! К чему эти рюшки?» «Животное!» — Мария схватила стоявший на плите кофейник и выплеснула закипавшую жидкость в лицо говорившему. «Сука!» — за воплем последовал выстрел. Женщина рухнула на деревянный пол, уже бездыханная. «Болван!» — не выговорил, а выплюнул вожак. «Сначала мы должны были ее трахнуть. Пуля никогда не опоздает. Все, назад, к хозяину». Часом позже они были в особняке Дона Вито. «Мы достойным образом позаботились о супружеской паре», — доложил старший. «А сын?» «Сын?» — удивился вожак. Но вы о нем не говорили.
Я сказал окружить заботой всю семью.